Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И я напомню, что на этой неделе у нас вновь в эфире 5 программ, которые, ну, как и всегда у нас, в 8 вечера, в будни, программы, которые объединены одной темой. И в моем случае очень часто мы обращаемся к сохранению культурного наследия, исторического наследия, причем в очень разных формах. Вчера мы говорили про фестиваль деревенского кино, позавчера мы говорили про вокальный ансамбль «Антик», который поет и дает концерты в поддержку восстанавливаемых храмов. А сегодня мы в этой студии приветствуем Нину Пирогову, реставратора, иконописца и координатора волонтерского проекта «Добрая кисточка». А проект этот занимается восстановлением, сохранением ветхих храмов Каменского района Пензенской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, мне кажется, из Пензенской области у нас уже были гости, мы периодически делаем программы, узнаем, что нового в общине и в храме Святой Аллы в Пензенской области. Александр Мраморнов к нам приходит, да. Ну, такой человек, которого, мне кажется, не только благодаря его научной деятельности, но и благодаря его вот этому постоянному попечению о храме Святой Аллы многие знают. А это далеко от вас, кстати?
Ну, если честно, я слышала, и, кстати, я узнала, к своему, наверное, стыду, об этом проекте через вашу программу, потому что мысль, что я на месте как-то это все не копала, и я слушала радио «Вера», и думаю, надо же, вот это да, какой у нас интересный, ну, как бы, проект есть. Как-то получается так, что даже я какое-то время пыталась туда попасть, но, видимо, там были волонтерские смены, не подходили, и как-то все так и закончилось, я до сих пор никак туда не доберусь, но вообще мне это очень интересно, я бы хотела бы там побывать, потому что это такая интересная реконструкция, там и усадьбы, и какой-то, ну, особый мир всего этого.
Да, это у нас часто ведь бывает так, что восстанавливается храм, а если это был когда-то комплекс, мы же часто еще и говорим о необходимости сохранения, восстановления, воссоздания среды, потому что люди приезжают, люди берут пример, люди смотрят, вдохновляются, чтобы это восстанавливалось все. Вот есть церковь, а дальше вот уже село живет по-своему. А если это все в комплексе, и усадьбой занимаются, и храмом занимаются, и тем, что осталось от прежней жизни в целом, в районе, в селе, вот это очень важное сохранение среды. Мне кажется, что вот у Александра и его помощников так происходит. Я никогда не был в Пензенской области, к сожалению, и мне недавно где-то встретился какой-то совершенно удивительный храм, я не знал, где он находится. И на фотографии, фотография была как-то очень неудачно подписана, и по этой подписи было сложно искать, там с похожими названиями подходило по всей России огромное количество сел. Ну, нашлось в Пензенской области, не знаю тоже в каком районе, потому что Пензенская область достаточно большая. Вот у вас Каменский район, и вы говорите, 6, да, храмов у вас в
попечении? Вообще, изначально мы начинали с Наташи Бобровой, с движением «Сохраним наши истоки». Тогда было 8 храмов, но, как скажем, мы год под эгидой этого, как скажем, движения работали. Почему говорю «мы»? Потому что нас в «Доброй кисточке» я не одна, координаторы нас трое. Это Юлия Елисеева, Татьяна Рио. И замечательные люди. И, если честно, вот я почему обращаю сразу внимание, что нас трое, потому что вот без них один просто, ну, я бы одна вообще ничего не сделала. Вот, и с Наташей мы около года работали, ну, так скажем, над вопросом, над этой проблемой, наверное, руинированных храмов Каменского района. И как все начиналось?
Да, почему самое главное все это началось?
Да, на самом деле, почему все это началось? Я вообще, ну, в Каменке живу не так давно. Я сама из Каменки, но получилось так, что в 14 лет я уехала учиться в город большой, тогда мне казалось, в Пензу. 8 лет там отучилась. Сначала на где-то, наверное, 3 года на речку по дереву, потом на реставратора темперной масляной живописи, потом поехала покорять Москву, как это полагается, вот, и застряла. То есть я поехала в Московскую духовную академию на иконописный факультет, там отучилась, закончила и осталась...
Вы работали здесь уже?
Да, да, в Сергиевом Посаде, в мастерской Александра Николаевича Солдатова. Вот, и параллельно участвовала в росписи храмов, писала иконы для других каких-то храмов, не обязательно вот в рамках мастерской. Но хотя рядом была лавра, мне как-то все равно хотелось как-то не только вести такую духовную жизнь в отношении молитвы, а мне хотелось что-то сделать руками. Вот, так появилось в моей жизни общее дело. Восстановление деревянных храмов Севера.
Да, это, можно сказать, наши друзья и люди, с которых мы эти разговоры в эфире во многом и начинали как что-то систематическое, потому что мы часто делали программы, к нам люди приходили, которые занимались восстановлением памятников, реставрацией храмов. Но вот когда мы познакомились с общим делом, мы начали приглашать отца Алексея Яковлева, его помощников, волонтеров, командиров отрядов добровольческих. И вот мы стали с ними делать программы о ночах, о планах на сезон, об итогах сезона, обо всех их экспедициях по северу. И это вот дало толчок к тому, что мы стали все больше и больше об этом говорить. А вы с ними ездили?
Да, я где-то, наверное, 8 лет назад первый раз попала в экспедицию «Общее дело». Это было очень необычно, очень интересно.
Они только начинали тогда? Вот масштабными...
Ну, мне кажется, начинали они все-таки пораньше, но...
Ну, вот но в масштабной экспедиции как раз лет 8 назад это все переросло.
Возможно. Вот, и я жила тогда в Посаде, работала в Подмосковье, в Москве, и было просто необходимо переключиться из вот этого мегаполиса, переключиться на что-то такое камерное, такое душевное. И вот это как раз это были экспедиции общего дела. Вот, и после пандемии, мы все знаем, как бы, что были такие, как скажем, условия, закрывалась Москва и все такое. В общем, в итоге я в последние там дни до закрытия Москвы решаю уехать домой, переждать этот период.
В Каменку.
В Каменку, да, Пензенскую область. Вот, и я там прожила, пока шла вот эти шли ограничения, полтора месяца где-то, и поняла за это время, что Каменка – это самое лучшее место на Земле, и что я хочу здесь жить. На самом деле, я давно хотела вернуться, но так как с работы не получалось, я не могла это себе позволить. А тут как бы я смогла работать дистанционно. И вот я стала жить в Каменке, и вообще все было замечательно. Местный благочинный предложил мне вести иконописные курсы для взрослых, чем я, в принципе, занималась в Москве.
То есть... А в Каменке есть восстановленный целый или заново новопостроенный храм?
Один восстановленный, а другой заново построенный. И я соглашаюсь, я вообще, как бы у меня такой профиль, я преподаю иконопись для тех, кто совсем не умеет рисовать.
Ой, это очень интересно.
Вот, и как бы я разрабатываю программу, и именно тихонько-тихонько, конечно, это все не быстро, не за один день, вот, это, ну, как скажем, для некоторых это становится делом жизни. Вот, и там же также как бы, ну, не то, что совсем не умеют рисовать, люди, которые не умеют профессионально, то есть у них нет там художественного училища или там академии за спиной какой-нибудь.
То есть если вообще нет таланта к рисованию, то тут ничего не поделать?
Нет, я так не считаю.
А, да?
Да.
Потому что мне несколько художников, когда я был совсем маленький, говорили, что на самом деле рисовать можно научить любого человека.
Я также, да, я согласна абсолютно. И мне кажется, это просто зависит от желания. От желания. И в итоге я начинаю преподавать у нас в храме. Вот, и это собирается там замечательная команда, которая как раз сейчас и является начинкой, так скажем, нашей доброй кисточки. Вот, и я...
У вас даже название идет от, ну, или иконописи, или от рисования, ну, от художественного направления.
А с названием там, знаете, это отдельная история. С названием как было? Мы когда... Ну, наверное, давайте я расскажу эту историю.
Да, да, извините, я вас как-то все увожу в сторону, как обычно это
делаю. Потом я расскажу про название, потому что она многоплановая, так скажем. После того, как я стала жить в Каменке и стала преподавать там иконопись для взрослых, у меня все равно было чувство, что вот север он меня не оставлял. Угу. Хотя я вроде бы жила в провинции, не было здоровых там где-то больших таких домов, которые на меня давили, но все равно мне хотелось на север. И я опять отправляюсь на север, попадаю в замечательную экспедицию, с которой я до сих пор дружу.
А куда?
Это Нимега.
А, ой, знакомые вот, места.
Да, Максим Зливакин является командиром этой экспедиции. И вот я несколько лет подряд с ними именно езжу, потому что их экспедиция – это прям семья.
Я слышал про это. Я их не знаю, но у меня знакомые ездят тоже туда и тоже то же самое говорят.
Да, вот это вот прям особенно так. И мы до сих пор дружим. Знаете, мне кажется, я слышала такое, вот мне кажется, Лида говорила о том, что в общем деле такая необычная вещь формируется, что взрослые люди, а обычно они не могут подружиться так, как будто бы они дружили с детства, да? То есть есть люди, с которыми ты с детства дружен, и вот они у тебя на всю жизнь остаются, ну или там в подростковом возрасте, они с тобой всю жизнь. А вот чтобы взрослый человек смог с кем-то подружиться вот так вот крепко уже во взрослом возрасте, такое редкость. И вот как раз в этой экспедиции у нас это случилось, и каждый раз приезжают новые люди в нее, но там костяк какой-то остается в Ниминге, а люди новые приезжают, и опять тоже они как бы зацепаются за эту любовь, за эту доброту, за это теплоту творчества, и как бы некоторые остаются и ездят из года в год именно этой компанией. Так вот, и я с общим делом не расставаясь, нечаянно в интернете натыкаюсь на то, что, оказывается, под Каменкой 20 минут от моего дома есть деревянный храм. И храм с историей 19 века, конца 19 века. Я вообще удивлена.
А как он называется?
Никольский, село Кувака.
Угу.
Вот, и я, ну, как бы шокирована, я нашла эту информацию на страничке вот как раз Наташи Бобровой.
А вы про это ничего не знали?
Вообще.
То есть даже вот вы ездили с общим делом,
да.
Деревянные храмы,
да.
И при этом о том, что рядом совсем с Каменкой есть деревянный храм, вы не знали?
Вообще. И меня это так шокировало, я думаю, я столько километров еду в Архангельск, а тут под боком у меня деревянный храм, и я написала сразу же Наташе, хотя мы лично не были знакомы. Я ей написала, что как можно вообще туда попасть, что это вообще... Ну, вообще просто я была шокирована, на самом деле. Для меня это было очень большое удивление. И мы с ней начали в сети общаться. И какое-то время мы общались в сети, даже ни разу не виделись. Вот. А она в то время писала грант, и мне предложила поучаствовать. Но я тогда подумала, ну, что там, подумаешь, я где-нибудь подпишу, и все это на этом закончится. Я просто... Мне интересен был именно этот храм. Вот. И мы грант не выиграли, к сожалению, но я думаю, что у Наташи все будет очень хорошо. Она такой целеустремленный человек, что обязательно у нее все получится. Вот. Но... Я даже, как скажем, честно скажу, я даже немножко расслабилась. Почему? Потому что это нужно было сделать ряд мероприятий каких-то. Там нужно было оторвать время от работы, от своей основной, еще что-то. И я не очень серьезно тогда к этому отнеслась. Вот. И я тем более уезжала в другой город на работу, на росписи, в монастырь. И вот будучи на росписи в монастыре, почему-то мне стали приходить мысли о том, что а можно было бы сделать, например, фестиваль, можно было привлечь людей, можно было бы провести мастер-классы и какие-то денежки собрать хотя бы на какие-то там временную кровлю, еще на что-то. То есть, и вот оно начинает меня как-то вот так вот затягивать. Я пишу Наташе, она говорит, ну, отличная идея, давай что-то в этом направлении думать. Я звоню своим девчонкам, моим ученицам, это вот Юля как раз и Таня, и говорю, девчонки, не хотите поучаствовать? Они говорят, да, давай. Для нас всех это был необычный такой, ну, формат, мы вообще даже не думали, что из этого что-то случится, но, в принципе, как скажем, мы достаточно молодая организация, потому что под эгидой, например, «Сохраним наши истоки» с Наташей Бобровой мы работали год, а вот теперь мы решили уйти в, так скажем, более творческое, социальное, например, направление и создали «Добрую кисточку» втроем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Нина Пирогова, реставратор, иконописец, координатор волонтерского проекта «Добрая кисточка», который занимается восстановлением ветхих храмов Каменского района Пензенской области. А можно сразу вопрос про деревянный храм в Куваке, Никольский? Я смотрю фотографии, просто сейчас вы рассказываете, а я параллельно смотрю фотографии, свежие, причем вот весны, лета этого года, и у меня складывается ощущение, что тут просто уже невозможно ничего сделать, или это не так?
На самом деле это не так. Дело в том, что именно, как скажем, можно сказать, не только вот от общения с Наташей, от моих идей это все начало зарождаться, какие-то вот эти вот шаги в этом направлении. Дело в том, что я сразу же обратилась, когда узнала про этот памятник, я сразу же обратилась к координатору общего дела и говорю, вот у нас есть в Каменке такой храм, можно ли что-то посмотреть хотя бы? Они говорят, ну, давай снаряжай экспедицию исследовательскую, это будет фотофиксация, обмеры, и потом нашим специалистам ты вышлешь, сделаешь чертеж, вышлешь, и они посмотрят, что можно сделать. Они посмотрели, мы сделали экспедицию первую, получается, вообще в этом движении каменском, волонтерском, и мы даже ездили с отчетом в штаб общего дела, как это принято, у них такая семейная обстановка достаточно. Вот. Но эксперты посмотрели, сказали, что нужен перебор, и нужно делать уже профессиональный, как скажем, проект консервации. Проект консервации, и но нельзя просто так запустить волонтеров, потому что он достаточно аварийный. У него одна стена висит. Но, знаете, так интересно, эта стена уже, я так поняла, долго висит. А вот алтарная апсида, которая, кстати, уникальная, тем, что она полукруглая, вообще для деревянных храмов это не свойственно. Обычно она бывает или просто прямоугольная, или рубленная, такая граненная, а здесь круглая. То есть аллюзия такая на каменный храм.
Да, вот я вижу одну фотографию. Да, действительно, ну в этом и сложность есть. То, что если бы она была просто срублена в лапу, как обычно, и была бы там угловатой формы любой, ее реставрация, возможно, она бы и сохранилась лучше, ее реставрация была бы понятней. Но тем интереснее, это же, в общем, уникальный памятник.
Да, да. Но, знаете, мы потом уже узнали, вот мы второй раз, вот в этом году мы второй раз ездили туда в экспедицию, и получилось так, что нам местные рассказали, что на самом деле алтарная апсида стояла замечательно, все было с ней в порядке. У нее по краям окна, и в окнах решетки. И эти решетки решили сдать.
Ну, как часто бывает.
Да. И их вырвали, и тогда она целиком прям упала. Прям она даже именно не по кусочкам, а прям целиком. Видимо, нижние венцы подгнили, и она упала. Конечно, это очень печально. И вот тот угол, который как бы он все время вызывает вопрос, он, слава богу, уже столько висел, так и висит. Вот. И нам сказали тогда же на отчете, что нужен перебор, но один архитектор говорит, а давайте попробуйте сделать жим.
Жим, что сделать?
Сжим называется такая конструкция, два бревна, они затягивают в некоторых местах стену, и она перестает быть аварийной, то есть она выпрямляется, и можно уже работать внутри и снаружи, то есть она уже гарантированно не упадет на тебя. Вот, и мы стали искать на месте специалистов, в Каменке таких специалистов не оказалось, мы писали посты о том, что пускай это будет из Пензенской области, и, ну, не только в смысле из Каменки, а вообще, может быть, из соседних областей, но никто не откликнулся. Вот, и благодаря участие в школе хранителей храмов от Белого Ириса, в которой я в этом году участвую, я познакомилась с одним инженером, тоже оказался командир общего дела Михаил, и вот еще с ним решила проконсультироваться, потому что он человек очень опытный, и отправила ему тоже фотофиксацию, и он тоже сказал, что жим здесь уже не поможет, только перебор. И нужно заказывать именно проект консервации и впоследствии реставрации. Конечно, я не скажу, что это меня сильно обрадовало, потому что я еще надеялась, что можно как-то закрепить и работать там, сделать внешнюю какую-то кровлю, потому что крыши нет, остались только стены. Вот.
А какая история этого храма?
На самом деле история, наверное, даже места очень богатая. Дело в том, что Кувака все в Пензенской области, и особенно в Каменке, знают это как бренд воды.
И причем это рядом с Каменкой, я вот посмотрел на карте, буквально там, может быть, 5-6 километров от города,
да.
И это такое большое село, по фотографиям, которые я вижу в интернете, как будто он стоит в чистом поле, а на самом деле он просто стоит на улице большого села, и это тоже не очень красит село, когда там дома, разрушенный храм, и вот что-то надо делать, конечно.
Что-то надо делать, но я думаю, знаете, местные, они сами, как сказать, рады были бы знать, что делать, просто нужно профессиональное сопровождение, так же, как и нам тоже нужно профессиональное сопровождение понять, потому что я как реставратор знаю, что лучше ничего, например, иногда не делать, чем ворваться туда разрушить, и вернее, не разрушить, показалось бы, что это вроде как хорошо
столько
сделано.
Столько храмов испортили образом, когда закатали свод в бетон, когда отмостку забетонировали, полы забетонировали, сырость вся начала разрывать, все что-то вам колоссальным трудом и огромными деньгами сделали, и все это на смарку, а зато всем кажется, что красиво, как только готово, а потом через 2 года хоть трава не расти. К сожалению, это печально, да.
Ну вот, да, я думаю, что как и мы, так и местные все вот именно, наверное, этого и боятся, что как бы не навредить. И, во-первых, памятник аварийный, к нему действительно не подступиться, и не хочется, чтобы были какие-то жертвы, чтобы, ну, как бы это того не стоит, какое-то там, я не знаю, здоровье, не дай бог, человеческой жизни. А история места и храма, она на самом деле очень замечательная, и именно эта история, наверное, еще больше притягивает меня к храму. Дело в том, что место, вернее, земля, вот это, на которой построен храм, это земля Воейкова Владимира Николаевича, а он был крестным цесаревича Алексея Романова. И, как мы все прекрасно знаем, цесаревич был болен, он был слаб здоровьем, и его крестный тоже знал об этом, его волновала эта тема, и он, ну, как бы начинает думать направление здоровья цесаревича и узнает, что вот в этой вот местности, которое село принадлежит ему, есть чудесные родники, которые обладают какими-то уникальными целебными свойствами. Даже в метрических книгах записано, что нет смертей по болезни, в кавычках, так вот цитирую. Вот, не скажу, каких болезней, может быть, ЖКТ или вообще в целом.
Ну,
как бы.
Понятно, да.
Вот, и он, понимая важность этой воды, он начинает строить завод. Из этих родников он делает завод. Но в то же время он хочет, чтобы цесаревич с семьей приехали в эту местность, и чтобы он как бы лечился на водах, и он строит специально для них дворец, так называемый Алексеевский дворец, для царской семьи, для приема царской семьи.
А где это?
Это в Каменке, в городе Каменке.
А, в самом городе.
Да, это на окраине города. Усадьба сохранилась до сих пор, но она разрушается с каждым годом. Еще я, когда училище учился художественным, я ходил туда на этюды, и там были уникальные такие красивейшие, как скажем, лестницы, там большие шары были на этих лестницах. Сейчас они причем гигантские были, человеческий рост почти, но не человеческий, но ну, такие, наверное, метровые. Сейчас ничего просто не осталось от них, от этой декорации, но, слава богу, есть стены, колонны, все равно красота памятника все равно присутствует. Вот это наша такая гордость, наверное, местная. Но, к сожалению, вот он в таком сейчас тоже руинированном состоянии. Вот, и рядом с заводом строится, вернее, рядом с заводом уже был храм. Его построила бабушка, бабушка крестного цесаревича, так скажем. Бабушка Воейкова, она же была женой Долгорукова, генерал-губернатора Москвы, который был достаточно долго генерал-губернатором в Москве. Вот, и он был освящен в честь Варвары, потому что она была Варвара, великомученица Варвары. Вот, и получается, во время Воейкова, когда он уже, ну, как скажем, активно развивал эту территорию, он строил казармы для военных, потом перед самой войной Первой мировой, вот, или во время, наверное, даже, вот, до сих пор, кстати, сохранился этот памятник, к сожалению, частично утрачен, но тоже очень интересная территория, тоже в самом городе, вот, и получается так, что во время Воейкова перестраивается храм полностью. Сначала был проект на каменный храм, потому что тот был деревянный, но что-то происходит, и возводят опять деревянные.
А ведь это было время, когда деревянные храмы снова начали строить. Может быть, их как бы и никогда не прекращали, но все-таки был длинный период, где-то с середины XVIII века, когда каменная архитектура вот уже совсем сменила деревянную. Это какие-то 60-е, 70-е годы XVIII века. Потому что до этого деревянные храмы, как известно, строили наравне с каменными, ну, а до этого и вовсе только деревянные. Но в конце XIX века вдруг огромное количество, мы смотрим по каталогам, построено снова деревянных храмов. С одной стороны, это можно объяснить возвращением к истокам, потому что небывалый интерес к народной культуре в то время возникает, и деревянные храмы как часть И, во-вторых, мы видим, что дерево к дереву снова обращаются архитекторы. Ведь обратите внимание, сколько особняков в русском стиле, деревянном, там, русский модерн, да, хоть и не любят это слово, но вот русский модерн, деревянные особняки. Храмы тоже строят деревянные. Я так понимаю, что церковь в Куваке, возможно, тоже в это все хорошо укладывается.
Возможно. Ну и то, что, наверное, возможно, был причем утвержден уже проект на каменный храм, и, возможно, вот эта полукруглая апсида, она вот как раз аллюзия, наверное, вот на тот проект, который был уже утвержденный, потому что, ну, как бы не свойственно, как мы уже говорили, для деревянных храмов такая форма. Вот, и получается так, что на самом деле строили это крестьяне. Крестьяне, но земля была воейковская, и не знаю, как скажем, как бы это получается, сам храм, памятник, он косвенно относится к самому крестному царевичу, но в то же время мы же не можем доподлинно знать, какое было общение, хотя вот есть определенные, да, документы, которые говорят, какие именно крестьяне строили, сколько они вкладывали, но я думаю, что без самого Владимира Николаевича здесь дело не обошлось. И для нас это такая, знаете, тоненькая ниточка к самой царской семье, которую мы очень почитаем и, ну, молимся обязательно, конечно же, им. Вот, и для нас именно это важный памятник, и именно поэтому хочется его установить. Вы знаете, у меня была такое, даже такая мечта, наверное, мне хотелось превратить именно этот памятник, если бы мы его восстановили, в какое-то, знаете, особое пространство старины. Вот как вы сказали, что в конце 19 века была вот эта потребность к старине, и вот мне тоже этого хотелось бы. Мне хотелось
бы... это уже к разговору о создании среды.
Да.
Это мы перед эфиром с вами говорили о том, что... Или уже в программе, видите, я забываю. Что помимо восстановления храма, ведь если речь идет о храме или о усадьбе, если речь идет об усадьбе, очень важно еще и создать адекватную историческую среду. Давайте об этом тоже поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Нина Пирогова, реставратор, иконописец, координатор волонтерского проекта «Добрая кисточка». Проект занимается восстановлением ветхих храмов Каменского района Пензенской области.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз приветствую вас. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Я напомню, что в 8 вечера у нас всегда наши программы, которые посвящены в течение 5 дней одной теме. И на этой неделе мы говорим, продолжаем наш длинный разговор, который я очень люблю, про сохранение наследия в разных совершенно формах. Сегодня мы говорим о восстановлении храмов. У нас в гостях, причем в конкретном месте, у нас в гостях Нина Пирогова, иконописец, реставратор, координатор волонтерского проекта «Добрая кисточка». Проект занимается восстановлением, консервацией ветхих храмов Каменского района Пензенской области. И мы про среду говорили, что даже на примере деревянного храма, который находится рядом с Каменкой в селе Кувака, Никольский храм, если бы он в очень плохом состоянии, зайдите просто, вот, чтобы понять масштабы деятельности нашей гости, вы зайдите и посмотрите на храм в селе Кувака, вот что от него осталось. И кажется, что ничего сделать уже нельзя, но на самом деле можно. Этот храм можно спасти. Вот, мне кажется, это важно. И уже от спасения этого храма можно говорить о создании какой-то среды, которая была бы адекватна этому времени, концу 19 века, началу 20-го. Тем более, что вы говорите, с этими местами связана история императорской семьи. Опять же, это история рубежа веков. И это все можно соединить.
Да, согласна. Я начинала рассказывать о том, что какая у меня была мечта, связанная с Кувакой. На самом деле, если бы удалось восстановить храм, мне хотелось, чтобы это был, знаете, особый мир, так скажем, древнего даже не знаю, как это назвать, древней атмосферы, наверное, такой, знаете, эпохи. Мне бы хотелось, чтобы мы с моими учениками написали туда иконостас. И тоже...
И опять же, иконостас, который был бы современен храму.
Ну, в идеале бы, конечно, так, но мне бы хотелось даже, знаете, еще глубже, уйти глубже века и сделать, конечно, у меня, знаете, как назовем это профессиональной деформацией, а по северу, и поэтому мне очень нравятся многие образцы северные и там 15-16 веков.
А знаете, почему необычно?
Почему?
Потому что люди, которые это писали, никогда не видели той культурной среды, о которой они писали. Если иконописцы даже чуть более южных, чуть более это Ярославль, угу. Москва и туда южнее, школ, и это люди, которые, ну, хотя бы могли чисто теоретически встречаться с людьми, которые приехали с Ближнего Востока. А люди, живущие на севере, особенно в 15 веке, скорее всего, такой возможности были лишены, поэтому, когда кто-то мне очень транслировал, передавал этот яркий образ, иконописец северный, 15 века где-нибудь там на нынешней Вологодчине в монастырской келье, полузанесённой снегом, сидит темным зимним вечером, пишет при лучине икону, на которой есть детали какой-нибудь аравийской пустыни, которую он никогда не видел. И вот это переосмысление рождает свою культурную традицию.
Да, очень интересно. И я хотела, чтобы это было, знаете, пространство вот особенное такое. Например, если бы там были иконостас, под иконостасом полотенце сшиты, и все это бы в гармоничных цветах. И, например, если подсвечник, то, знаете, вот есть такие в музеях подсвечники, которые как цилиндр выглядят, и они снизу доверху расписаны. И у меня еще давным-давно такая была мечта, я видела в музее берестяные венцы для венчания.
Видел тоже, да.
Вот, и у меня была мечта расписать такое, заказать где-то, чтобы мне сделали форму, и я бы его расписала и подарила в какой-то храм. И, но мечта так и не осуществилась. Почему? Потому что я подумала, что, ну, в основном люди любят яркие венцы какие-то, золотые, серебряные, а вот такие вряд ли бы кто-то оценил, и вряд ли бы кто-то... Ну, мне так почему-то казалось, наверное, я недооцениваю вообще многих людей, кто вот, возможно, вот провинцию, если брать. Мне хотелось именно вот таких вот сложных цветов. И вот мне хотелось бы, чтобы и написать в этот же храм такие венцы, и чтобы любители старины приезжали, семьи, будущие семьи, венчаться в этот храм и в этом интерьере, и чтобы было такое погружение именно в такую глубокую старинную эпоху.
Ну, было бы чудесно просто. Это прекрасная идея. Главное, вот смотрите, тут мы еще подходим к важной теме, а вот наши слушатели очень разные люди, в том числе те, кто целенаправленно помогает и деньгами, и как может. Может быть, мы скажем, если найдутся такие среди наших слушателей, кто захочет помочь конкретно вот Никольскому храму Куваки, чтобы он воспрял, куда можно обращаться?
У нас есть страничка ВКонтакте и страничка в Телеграме, и у нас в... как скажем, в профиле описано, куда можно перечислить денежку. И еще нам очень важно, чтобы наша команда нарастала, если кто-то в Каменке живет или в Пензенской области. Нам было бы очень радостно, если бы эти люди участвовали в наших экспедициях. Потому что мы вот эти храмы, 6 храмов, которые у нас есть, мы, например, успеваем, вот в этот раз мы проехали только 5 из них. В некоторые пришлось съездить 2 раза, но, как скажем...
А на каком расстоянии они все от Каменки находятся?
Ну,
Кувака рядом совсем.
Кувака рядом, да. Ну вот, например, какие-то 19 километров, какие-то 15 километров. И мы в основном делаем такие экспедиции, знаете, выходного дня. Когда ты утром в субботу выезжаешь, там потрудишься, потом съешь чудесный пирожок, который специально для тебя теплом рук повара приготовленный, и потом ты вечером домой едешь, и там отдыхаешь за воскресенье, и вот ты счастливо идешь уже на работу, ну, как бы в понедельник. И вот мы такие маленькие форматы экспедиционные, ну, разработали, и за эти экспедиции мы успеваем провести так называемые первичные консервационные меры. Это на самом деле... красиво звучит, но на самом деле это простейшие вещи.
Вырубить деревья, покосить траву, да, прибраться, да, чуть-чуть. Да, 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 я представляю.
И вот Сергий Радонежский, например, храм, который находится у Ладыкина, очень интересные по архитектуре, такие, знаете, в готическом таком духе. Вот у него прям лес прям рос рядом с ним. И, знаете, он так красиво сочетался с ним, просто прям живописно-живописно. Мне даже было обидно, что мы не успели как-то это написать, этюдик сделать. Вот. И мы вырубили вот этот лес, который рядом с ним. Ну, лес, я громко говорю, там где-то 3 метра, наверное, от храма, вот это все заполонило вот этой растительностью. И когда мы убрали их, мы увидели, что нижнюю часть... Вот как будто прям поело какой-то зверек. На самом деле это не зверек, это влага, которая там сохранялась. И вот эти вот корни этих деревьев, ну, вернее, кустов, они притягивали эту влагу, и в то же время окрона ее там как бы сохраняла. И вот уже началась, ну, как бы... изменение, даже, ну, высыпание кладки. Это вот очень печально, и это, на самом деле, кажется, что это совсем неинтересное мероприятие, выкос травы, удаление кустарника, на самом деле, это очень важно.
А давайте поговорим, вот мы про Куваку подробно поговорили, но еще 5 храмов, вы говорили, что есть Максимовка, тоже такой пристальный объект внимания,
да.
И еще несколько храмов, которые на вашем попечении.
Да, можно сказать про Максимовку, потому что Максимовка, это, наверное, для меня сейчас один из тоже важнейших таких храмов. Почему? Потому что в Белый Ирис я подала заявку именно с Максимовкой. И Максимовка тоже очень интересная по истории. Храм конца XIX века тоже.
И, кстати, один архитектор, значит, что у, да, Куваки, то, да, что у Максимовки.
Да.
Алексей Егорович Эренберг,
да,
питерский архитектор.
Да, верно, да. Угу. Вот, и... Вообще изначально храм там стоял раньше, но в конце 19-го он перестраивается. И в тот храм, который был раньше, ходил Абрикосов, когда еще будучи крестьянином, он был прихожанином этого храма. А Абрикосов, мы знаем, это будущий купец Абрикосов, он достаточно в зрелом возрасте, когда становится свободным, он переезжает в Москву и становится купцом. Он занимается тем, что делает из абрикосов пастилу, варенье, и
вот
даже...
Вот уже стал, конечно, да.
Да, и даже его рождается династия абрикосов, сначала сын, потом внук, и она достаточно, она прям вот навек растягивается, эта династия, и на 19-й, на 20-й даже. Вот. И Абрикосов, кстати, внук, получается, уже Абрикосов, это был один из первых людей, которым пришла в голову такая интересная вещь, как, знаете, как мы знаем сейчас под названием киндер-сюрприз. То есть яйцо шоколадное, в котором внутри открыточка, подарочек. Ну, конечно, оно было не такое маленькое, к которому мы привыкли сейчас, оно было более крупное. Вот. И он делает огромную фабрику, к царскому двору привозит продукцию этой фабрики. И, к сожалению, ну, в принципе, как и это было со многими производствами, оно в советское время, вернее, после революции, было отнято у него, у его семьи, и становится бабайским шоколадом.
Который... А, вот это как раз было, да, понятно. Вот. То есть киндер-сюрприз придумали на Бабаевской фабрике.
Вот. И корни вот как раз из нашей Максимовки. Вот.
А храм Троицкий?
Троицкий храм, да. И он, и тот, который был изначально, в который ходил Абрикосов, Троицкий, и после полной перестройки тоже стал Троицкий, только один престол переосветили в честь жены, святой покровительницы жены нового строителя.
А я правильно понимаю, что храм... В Максимовке, конечно, с точки зрения его общей сохранности таких опасений не вызывает. Он, конечно, руинирован, но в таком виде он еще может стоять достаточно.
Да, он достаточно прочный. Мне кажется, он почти, ну вот, наверное, Сергия Радонежского еще во Владыкино, он такой вызывает, как скажем, меньше опасений.
Но это не повод, чтобы, опять же, тут кто-то может подумать, а, ну и ладно, и будет так стоять. Но это не повод, чтобы проходить мимо, потому что хотя бы первичные работы... по консервации самого всего храма они необходимы.
Но там еще, знаете,
там
какой...
Они проводятся, судя по фотографиям, они проводятся, начинаются.
Да, епархия. Это ваше всё... Нет, это не мы, это епархия уже раньше сделала. И, как скажем... На самом деле, вот этот покос травы, все это делает даже местная администрация. То есть они большие молодцы. И вообще жители этого села очень переживают и пытаются как-то... Ну, они раньше, еще до того, как мы туда как-то попытались какую-то свою помощь предложить, они уже собирались, сделали там порядок. Но вот, к сожалению, что там есть? Какое повреждение? Над трапезной частью вывалилась часть крыши.
Ну, свода.
Свода, да. Он, конечно, небольшой, там может быть метр на полтора, но дело в том, что он сыпется постоянно.
А что за дом рядом стоит на фотографиях? Стоит еще и дом.
Вот насчет дома, если честно, мы не сильно углублялись, но я думаю, что это того же времени, той же эпохи. Тоже, кстати, памятник, который нужно приводить, там внутри тоже деревья растут, и хотелось бы и с ним тоже проводиться. На самом деле мы в самом начале пути. У нас огромное количество идей, но мы пока что сделали очень мало, но мы очень хотим, чтобы вдруг присоединятся к нам люди, потому что, знаете, как оказалось, в Каменке и в селах есть люди, которые, видимо, давно хотели сделать что-то хорошее, но просто не знали, где это сделать. И вот, слава богу, мы с ними соединяемся. Вот так есть такая у нас русская община Каменка, Александр Зуев, он нам очень помогает. Он именно ребят как-то организовывает, они нам помогают, потому что у нас же, ну, ячейка, он женский коллектив, вот у Юли муж еще, он прям очень активно, Алексей Елисеев очень активно нам помогает, но в то же время у нас вот такая женская компания, так скажем, и мои ученицы тоже в основном, которые вот другие девушки, женщины, которые нам помогают, кроме вот этой нас троих, тоже в основном это женщины. У нас еще есть Владимир замечательный, но как бы маловато. А вот русская община, она очень нам хорошо помогает, вот, когда мы работаем там с кустарником крупным, с деревьями. Вот. Например, на Максимовке несколько лет, лет 10, наверное, было на кровле, были деревья.
Ну, срубили.
Да, слава богу, замечательные люди нашлись, которые предоставили нам бесплатно вышку. И бесплатно все это сделали, причем мы уже достаточно подготовились, объяснили им, как это правильно сделать, чтобы это, ну, вот это благое дело не повредило потом кровлю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Нина Пирогова, реставратор, иконописец и координатор волонтерского проекта «Добрая кисточка», который занимается восстановлением ветхих храмов Каменского района Пензенской области. Но и от Пензы, в конце концов, Пенза – огромный город, от вас, что там, буквально минут 50 ехать на машине?
Ну, может, даже быстрее, да, там 70 километров.
И вот если нас слушают в Пензе, а нас в Пензе... Я уверен, слушают, есть частота «Радио Вера» 94,7 FM, и кто-то через интернет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что рядом с вами происходят удивительные дела, и Нина, и ее коллеги, друзья занимаются вот таким сохранением, консервацией храмов разрушающихся. И мы продолжаем, кроме Максимовки, Максимовка еще нет. А вы назовите еще вот четыре храма.
Это Никольская Арчада, Никольский храм, село Владыкино, Стефана Саваита и Сергия Радонежского.
И... Арчада, вот есть Никольская Арчада, есть Казанская Арчада. Да,
да, совершенно верно.
И я смотрю, конечно, тут удивительный готический храм, такой псевдоготический.
Это Владыкино. Никольский, Никольская Арчада. Они с Владыкинским, есть какая-то у них похожесть небольшая, но во Владыкино там просто как бы в таком готическом духе, а в Никольской у него еще есть такие башенки, даже не башенки, а маленькие как будто бы барабанчики для куполов по краям.
Да, и вот все эти храмы тоже нуждаются,
да,
постоянно.
Но вот, к сожалению, Никольскую Арчаду, вот именно из-за того, что у нас не очень большая команда, мы так в этом году не доехали. В основном мы работали с Владыкино, с Максимовкой, с Кувакой, и один раз выезжали в Казанскую Арчаду, но не мы выезжали, а благодаря Алексею Пыскину собралась небольшая молодежная команда, которая убрала прямо у основания храма, убрала траву и кустарники.
Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы вот такая деятельность стала популярной? То есть помимо того, что ведется работа непосредственно на самих храмах, нужно же какое-то привлечение общественного внимания. То есть вы перед программой, вы мне рассказывали про открытки, про различные, как сейчас вот, модное слово, мерч.
Угу. Ну да, это на самом деле такая интересная идея, чтобы как-то, наверное, заинтересовывать людей, продвигать. У нас была такая идея сделать набор открыток, который бы на лицевой стороне была бы реконструкция наших храмов такими, какие они были изначально. А на обороте прозрачно, черно-белым, было фотографии того, что есть сейчас. Вот. И даже, знаете, на лицевой не только как это было раньше, но и то, как оно могло бы быть, если его восстановить. И я попросила своих друзей-художников, слава богу, у меня есть достаточно талантливых друзей, и уже у нас по двум храмам, это Стефан Саваид и Николь Скорчета, уже есть такие, ну, наработки. И мы в прошлом году уже распечатали открытку от Стефана Саваида, и она была рождественской. Мы, ну, тогда еще не сделали вот этот оборот такой вот как раз тематический. Вот хотим вот как раз этим сейчас заняться. Вот. И сделали еще закладочку с календариком.
И... Кстати, простите, сразу хочу сказать, Стефан Саваид очень необычно малоизвестный святой у нас, это племянник Иоанна Дамаскина, 8 века святой, про него не так хорошо известно, тут целый храм.
Да, вот это тоже нас поразило. Но знаете, еще хочу немножко, как скажем, сказать такую вещь, раз мы на Радио Вера, о Стефане Саваите действительно очень редкое посвящение, и я как бы о нем вообще даже ничего не слышала особо-то до того, как столкнулась с этим памятником. Мы стали разрабатывать открытку, и первая открытка, наверное, которую мы распечатали и создали, это по эскизу Дины Безбородых, это замечательный художник, она закончила Академию живописи и военизучества, великолепный график, и получилось так, что мы ее первую выпустили, и оказалось, что у Дины, которая сделала эту открытку, у нее день рождения на Стефан Свейт. Mm. Вот, и потом мы сделали первую экспедицию в этом году, и она была на Стефан Свейт, хотя мы не собирались вот именно только туда. И в этом году мы заканчивали опять Стефаном Свейтом, тоже храм Стефан Свейт. Но это было, конечно, как-то, я так все время думаю, да, интересно, почему Стефан Свейт, и еще и не только в этих признаках, и еще есть несколько моментов, которые тоже связаны с Стефаном Свейтом, хотя этот святой, с которым я как бы раньше никогда не сталкивалась, но
я, честно говоря, тоже про него почти ничего не знал.
Да.
Не знал вовсе. А как с вами взаимодействуют епархия, благочиние?
С нами взаимодействует очень хорошо. Владыка, мы вот недавно с ним виделись. С древлехранителем я познакомилась, замечательный тоже отец Евгений. Владыка, он очень рад, что мы как бы этим вопросом занялись, тем более Максимовка, она ему очень близка, потому что у нас там есть местный чтимый святой. И то, что еще благочинный, у нас замечательный благочинный отец Дмитрий, он, ну, как скажем, он нам предоставлял...
архиерей у вас, митрополит Серафим, он же как раз из Каменки родом.
Совершенно верно, да. И для него вот эти места, они родные. Отец Дмитрий нам помогал на его площадках, то есть на площадке воскресной школы мы проводили мастер-классы. На самом деле за этот год у нас, знаете, была такая идея, нам как бы было, ну, не знаю, наверное, это для людей, которые начинают, это такие вещи как-то в отношении храмов, или это чисто у меня такой был порог, мне тяжело было просто сказать, вот у нас отваливается кровля, дайте нам денег. Мне было это тяжело сказать, но я, и мне и сейчас, если честно, я не скажу, что это комфортная такая для меня позиция, хотя она, наверное, нужна. Мы решили зарабатывать сами.
А как это можно сделать? Ну, то есть понятно, что люди сами зарабатывают, но вот как...
На самом деле мы зарабатываем небольшие деньги, мы зарабатываем, зарабатывали сами именно только на экспедиции. То есть чтобы нам можно было на бензин, на то, чтобы у нас было чем угощать волонтеров, вот, на то, чтобы заправить триммер, бензопилу, и мы стали делать ярмарки. Вот, кстати, у нас только на днях прошла ярмарка, мы участвовали в Каменской ярмарке «Картофель-фест», и девочки делали свои ездили, а также мы в соцсетях до этого пишем о том, чтобы, ну, как бы, друзья, кто живет в Каменке, рукодельницы, тепло ваших рук может принести помощь храму, и стали приносить рукодельницы свои изделия. Мыло, вязаные игрушки, там, из Пензы девушка Саше захотела, там, из Сердобска какие-то бижутерию сами. Вот именно для нас, знаете, важно не то, что вот кто-то там какие-то мы купили вещи и перепродали, и от этого пошел процент. Нам очень важно, чтобы люди, которые, у которых душа просит, которые хотят, любят Бога, а может быть, даже они еще как бы только на пути к этому, чтобы они поучаствовали, и вот это добро, оно воскресило не только стены, но и души. Для нас это очень важно. Это, наверное, первостепенная важность нашего дела. Вот, и мы за год сделали три ярмарки, и одна была вот на Картофельфест, мы выступали, а другие были прямо вот именно от нашего проекта. Мы делали их в клубе, и потом в храме тоже ставили там такой маленький тоже стендик, и покупали, мы делали, например, для того, чтобы наполнить эти ярмарки, мы делали бесплатные мастер-классы, делали, рисовали елочные игрушки на спиле, то есть такая эко-тема, она нам показалась очень удачной и, как оказалось, очень востребованной. Мы бесплатно делали мастер-класс, я подготовила его, люди пришли, порисовали, получили удовольствие, потом мы реализовали это на ярмарке, и у нас все купили. И
это было для вас тоже необычно,
да,
в тот раз.
И... Да, вот. А потом мы стали делать платные мастер-классы. И тоже многие откликнулись. Мне очень, я хочу прям выразить благодарность Наташе Пятаченко и девочкам, ее подругам, которые участвовали в мастер-классах, потому что они нам вот очень помогли, потому что это были особенно наполненные мастер-классы, было достаточно людей. Вот. И мы впоследствии, мы, у нас была какая-то денежка, и это уже мы делали не на свои деньги, потому что первый выезд у нас был все на свои деньги, а потом мы уже смогли как бы выезжать уже вот бензин, там питание, вот это все мы уже могли выплачивать из этих денег. Вот.
А как вам помогает обучение в школе хранителей наследия? Вы, собственно, и сейчас в Москве, потому что вы учитесь в школе хранителей наследия Белого Ириса. И таким образом мы с вами познакомились через Белый Ирис. Чем вам помогает от вашей деятельности по храмам?
Ну, вообще, если честно, Белый Ирис – это для меня прям такое большое открытие. Я скажу сразу, что я еще в прошлом году подавала заявку как раз с с Казанской Арчидой, это у нас один из самых разрушенных храмов, подавала заявку от этого храма, но... как скажем, не прошла, потому что там были набор для более опытных хранителей. А вот в этом году я подала уже от Максимовки, и меня взяли на обучение, чему я очень благодарна. Им удалось выиграть грант. И прям, ну, слава богу, у нас собралась замечательная команда. У нас в школе хранителей храмов два очных блока, один был в августе трехдневный, и сейчас вот на этот я приехала в Москву на другой очный блок, он уже связан тематикой написания гранта. И что первый блок, что второй, это, знаете, это какая-то кладезь знаний. И в первом блоке, вот в августе, который проходил, мы не учились там, например, вот здесь вот откопай что-нибудь, вот здесь закопай, и тогда вот ты все сам руками своими все сможешь делать. Они учили нас понимать, как правильно искать реставраторов, какие вещи они должны знать, есть косвенные признаки того, что вот именно этот специалист нам необходим, и какие-то вещи, чтобы мы сами знали, чтобы не навредить. Даже чтобы все это чувствовали. А вот сейчас второй блок очный был у нас для храмов писать гранты, обучение. Я не скажу, что сразу после этого курса я смогла написать уже заявку.
Это тяжелейшая история. Это вот прям есть отдельные люди, перед которыми я преклоняюсь, которые умеют писать заявки на грант.
Да. Но в то же время, знаете, это как-то обновило мое понимание ситуации. То есть я даже не знала. И вот у нас... как бы, ну, нам рассказывали все три дня подход, и я как-то, знаете, поняла, для чего вообще все это делается, и вот что самое интересное, что здесь уже было не просто вот написать грант, чтобы закрыть дырку в крыше, да, а что вот, как вы говорили до этого, в начале передачи, о том, чтобы создать среду, то есть чтобы восстанавливать не только стены, но и души. То есть храм – это же не про стены, это про Бога, который живет в этом храме, и про людей, которые приходят, молятся, соединяются в молитве.
Спасибо большое. Вот замечательный финал нашей программы сегодня. Нина Пирогова, иконописец, реставратор и координатор проекта «Добрая кисточка», который занимается восстановлением ветхих разрушающихся храмов, расположенных в Каменском районе Пензенской области. Спасибо вам большое за этот
Спасибо
разговор.
Большое.
Мы прощаемся. Я Алексей Пичугин. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».